«Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Здравствуйте. Вы слушаете «Эхо Москвы». Вы смотрите телеканал RTVI, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Российская политическая энциклопедия» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая программы Наталья Болтянская. Приветствую вас и приветствую нашего гостя Никиту Соколова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас с вами сегодня достаточно сложная тема «История как особая наука в эпоху сталинизма». И я бы хотела начать, пожалуй, с вопроса, который пришел по интернету от преподавателей из Казани. Можно ли считать историю наиболее пострадавшей из всех наук в эпоху сталинизма?
Ну, разумеется, трудно мериться такими лаврами, но история в эпоху сталинизма очень сильно пострадала.
Тогда давайте, что называется, по пунктам. То есть существовали, наверное, нет ни одной науки деятели, которые бы не оказывались, так скажем, под прессом и под катком, но существовали науки, которые вынуждены были служить идеологии. Я правильно понимаю ситуацию?
Я бы иначе немножко поставил вопрос. Значит, существовали науки, без которых власть никогда не могла обойтись, типа физики, химии и прочих прикладных наук.
И искусство, которое важнейшим являлось кино.
Да, это смешная фраза, она имеет смешное продолжение. Вот. Но история, судьба истории историков в сталинское время трагическая. Ровно потому, что сначала они были решительно власти не нужны. Она, вот, начиная с 18-го года, история отменяется в школе, история отменяется в университетах, исчезают кафедры, преподаются марксистское обществоведение. История упраздняется, ее знать вообще не нужно.
Угу.
Вот. И знаменитые историки-профессора побираются и ходят, пилят дрова.
Угу.
Более того, один несчастный профессор, когда сказал своему хозяину пекарю, что он профессор, так тот его рассчитал, поскольку негоже профессору пекаря пилить дрова.
А, вот так.
Пекарь застеснялся.
Да. Угу, понятно. Но все-таки, посмотрите, начиная с какого-то времени, это что, начало 30-х, по-моему, годов?
Мы,
да,
очень четко можем датировать вот это возобновление интереса власти к истории и пристальное внимание к этому фронту. Собственно, там два важных обстоятельства побуждают власть обращаться к истории и менять позицию. Это радикальный отказ от классического марксизма.
Так.
Который начинается, ну, собственно, уже Ленин на части начинает этот ход, но радикально он происходит после смерти Ленина в 23-25 году.
Угу.
Вот среди марксистских догм, имеющих отношение к сегодняшнему разговору, важнейшими были теория, гипотеза. Считал, что единственная верная теория об отмирании государства с построением бесклассового общества.
Так.
В связи с этим государство должно было бы вроде слабить,
угу,
и передавать свои функции всяким общественным институтам негосударственного характера. И по первости в 18 году и власть, и публика сильно этим увлеклись. Там рабочий контроль появился на предприятиях, профсоюзы стали выдвигаться как управляющие организации. Но потом выяснилось очень быстро, что все это в эпоху особенно гражданской войны не работает, и началось укрепление государства диктатуры пролетариата.
Угу.
В связи с этим государству нужно было иметь какой-то способ себя легитимизировать, как сейчас выражаются.
Так.
А легитимизировать себя никакое государство не может, иначе как при помощи истории, исторического опыта.
Методику можете объяснить?
И,
то есть, что, в чем смысл вот этой фразы «легитимизировать себя государство может при помощи исторического опыта»? Доказать так или иначе, что вся история, так скажем, привела к неизбежности существования той системы, которая работает сейчас, или я неправильно вас понимаю?
Всякая власть хотела бы, чтобы школьный курс истории в последнем выпускном классе заканчивался утверждением ее нынешней наличной власти в ее нынешней наличной форме и в ее наличном персональном составе, если не венцом исторического прогресса, то уж точно исторической необходимостью.
Так.
В те времена, в 20-е годы, это было особенно остро, потому что большевики, собственно говоря, пришли, обещая отменить государство. Это был очень популярный лозунг. Вот. Вместо этого они начинают его укреплять. Чрезвычайно характерно, что на обложке ленинской книги «Государство и революция», где, собственно, вся эта концепция изложена, прямо на обложке издания 23-го года Сталин написал своей рукой идея изживания, идея гиблая.
Угу.
Мы не знаем, когда точно именно он это написал, но факт, что после 23-го года, поскольку на издание 23-го года. Вот. Примерно в это время он пришел к выводу, скорее всего, вскоре после выхода этого издания, он пришел к выводу, что эта идея гиблая, надо заворачивать обратно. Надо государство крепить, надо крепить властную вертикаль.
А вот объясните, пожалуйста, ситуация, когда в один прекрасный день из учебников начинают вычеркиваться имена людей, которые вдруг стали врагами народа, это, понятно, такая сиюминутная, что называется, игра с современной историей. Правильно ведь так это происходит?
Это позже чуть-чуть. Ведь в 20-е годы вообще никаких учебников нет, нет никакой истории.
А первые
учебники? А те учебники, которые есть, в них нет никаких имен, там чистая социология. Там классы, социальные революции, общественные формации, там людей нет, там нет персонажей.
А вот,
там нет событий, там нет дат.
Никит, а вы знаете что-то про период решения, что опять нужно вернуться к истории, опять
да,
нужна история?
Да, и это очень твердо датируется, очень четко, очень ясно.
Вы назвали?
Нет, это вот я начал говорить о факторах, которые подталкивали. Значит, с одной стороны, надо крепить государство, оно должно укрепляться историческим опытом. А второй элемент смены вот этого отказа от важнейшего элемента коммунистической идеологии, это отказ от идеи, как бы это покороче, ну, в общем, отказ от идеи мировой революции и пролетарского интернационализма.
Так.
Вот с 25-го года, как считают историки, исследовавшие этот вопрос досконально и по архивам, можно считать, что советское руководство под давлением Сталина переходит к национал-большевизму.
Угу.
То есть концепция строительства социализма в одной стране, и в связи с этим надо эту страну крепить.
Так.
И последний фактор, который уже точно все повернул и заставил резкие принимать движения в исторической сфере, это приход фашистов к власти в Германии и очевидная необходимость готовиться к мировой войне.
Угу.
Вот с конца 1933 и с начала 1934 года начинается подготовка восстановления истории в правах. И очень быстро и очень решительно в новой, модифицированной, нужной этой власти форме.
Существуют какие-то декреты, существуют какие-то документы, связанные
да, конечно,
с этим?
Да, конечно. В марте 1934 года принимается постановление ЦК ВКПБ, которое в мае преобразуется, в середине мая преобразуется в постановление совместное, уже правительственное, и ЦК о преподавании гражданской истории в школе.
Угу.
Восстанавливается классическая гимназическая структура образования. Сталин возвращает периодизацию старинную, классическую, без всяких формаций.
Ага.
Древний мир, средние века, новое время. И, в общем, начинается возврат, как он сам выражался, к Иловайскому. Он очень любил Иловайского.
Понятно. То есть изначально учебники прежние?
Вот. И тут возникает вопрос об учебниках. Потому что до тех пор учебников было великое множество. И они как-то никакого единого учебника не существовало. Даже те вот эти самые социологизированные сильные учебники, они существовали во множестве редакций. И более того, они, поскольку распространялось это в эпоху такого бригадного обучения, и вообще там много было всяких чрезвычайно экзотических новаций в школе большевиками введено, то, собственно, не было учебника как книги.
Так.
Это были отдельные выпуски, такие вот листочки, которые можно было прошуровать в любом порядке.
Угу.
Такие сюжеты уроченные, которые надо было бригадой осваивать, бригадой на вопросы отвечать. А, собственно, книги вот с методическим аппаратом, с каким-то как-то выстроенной логично, что мы сейчас называем учебником, строго говоря, и не было физически.
А кто преподавал?
Это чрезвычайно интересный вопрос. Значит, поскольку университеты не выпускали уже историков, то преподавали в основном выпускники новых советских учебных заведений на верхушке этой пирамиды, значит, над всеми этими педагогическими институтами парила Академия Красной Профессуры.
Угу.
Такое чисто партийное заведение, куда набирали по партийной пригодности.
А кто преподавал там?
Преподавали там...
Кто хочешь.
Опять-таки, партийные бонзы в основном.
Угу.
Вот. Поэтому выходили это люди верные партии, но без малейшего представления не только об историческом процессе, но даже об истории как науке, о ее методах, о том, что такое источники. В общем, ничего этого они не знали.
Угу. Понятно. Объясните, пожалуйста, вот мы однажды касались этой темы с историком Сергеем Кудряшовым. Речь шла о написании учебников истории в сталинскую эпоху. И Ротенбергом. Он приводит в качестве примера, что под давлением, так скажем, образованной части верхушки приходит к выводу, что можно просто заимствовать какие-то планы, там, я не знаю, из американских, как называется, дидактических материалов, из иностранных, их просто переводить там на русский язык и наполнять немножко другим содержанием. Примерно так это происходило.
Все-таки не так. Значит, сначала большевики, и Сталин прежде всего, навели шороху на историков. Было затеяно в 1929 году знаменитое академическое дело, или его называют делом Платонова, или его называют делом Альденбурга, но чаще просто академическое дело. Когда началось в Питере с ареста историков, группировавшихся вокруг Пушкинского дома и архива Академии наук. А потом под эту гребенку шили гигантский заговор архивистов и историков и перешерстили всю историческую элиту, всю элиту исторической науки.
А что, вот, что она делала, эта историческая элита, в тот период, когда история была не востребована?
Она главным образом угнездилась в двух областях. Во-первых, в краеведении. И это период вот такого блестящего расцвета высокого краеведения в России. Ровно потому, что туда кинулась академическая профессура и там применила свои способности.
Так.
Вот. Вторая область – это было архивоведение и археография, то есть издание исторических источников.
Итак, дело 29-го года.
Дело 29-го года, по которому всех лидеров исторической науки, всех крупнейших наших ученых сгребли, отправили кого в каторгу, кого в ссылку и напустили такого страху, что самый младший из пострадавших тогда, Лев Черепнин, проживший долгую жизнь, сделавшись сам академиком при Брежневе, чиновным, невероятно. Вот. Когда его охватил инсульт в метро, в 1977 году, и над ним склонился милиционер, первая его реакция, вот такой вот крик вот физиологический был: «За что я ни в чем не виноват?»
Да.
Вот. Можете представить себе, какого дикого страха напустили и как деморализовали эту среду.
А что, как говорится, шили?
Началось все с того, что якобы они секретным образом тайно хранили отречение Николая II, чтобы использовать его для восстановления монархии. Так, ну, это примерно идет «Тоннели от Бомбея до Лондона» из известного фильма. Как-то все примерно по одним лекалам шьется.
А вот объясните, пожалуйста, меня все время как-то сносят в академическую или школьную историю, но, я не знаю, существовали газеты, существовали какие-то источники. Вот, я не знаю, образованный пролетарий вдруг задался вопросом: а что случилось с царской семьей? Он мог получить ответ на этот вопрос?
Из каких-то общедоступных источников?
Да, конечно.
Но только разве что из юбилейных каких-нибудь номеров газеты «Правда»,
ага,
потому что никаких исторических журналов не существовало, таких общедоступных.
Понятно.
И популярных.
То есть мы имеем сначала полное отсутствие с разгоном кадров, с
непреподавателем. А последний существовавший журнал, вот такой профессиональный, как бы не соврать, по-моему, Киевского исторического общества, был закрыт ровно за то, что они в каком-то последнем номере года опубликовали список выбывших членов. Оказалось, что там треть общества выбыло. Кто в каторгу, кто в ссылку, кто, кто расстрелян. Это опять 29-й год.
Ну, дело-то был какой-то, что называется, предлог.
Так вот, когда взялись сочинять эти учебники,
так,
начали вытаскивать из всяких медвежьих углов и из ссылок вот этих старых профессоров, запуганных, замордованных и готовых на все. Они смотрели в рот начальству и готовы были исполнить все, чего изволите.
И что изволили?
И изволили вот, значит, заказ власти, а заказчикам, и это надо отдать себе отчет, это была дирекция единого заказчика, и даже просто одного. Поскольку к этому времени, к 1934 году, уже так была выстроена вся партийная эта верхушка, что все решения существенные принимал Иосиф Виссарионович единолично, окружив себя исключительно исполнителями, совершенно людьми не готовыми и даже не претендующими на какую-то самостоятельную политическую роль, все они были его перстами, руками и разными органами. Разными органами. Вот. Решения все принимал он сам. Транслировал он их через Зданова, как правило, по принадлежности. Вот. Существенных черт этого заказа два. Это значит, что государство должно быть велико и право. В связи с этим, например, там дивное конкретное распоряжение. Образ Ивана Калиты не должен рисоваться исключительно черными красками. Поскольку процесс собирания русских земель есть прогрессивное явление.
Угу.
Да. И вот этот самый негодяй...
Цитата который... есть, да?
Да-да-да, буквально. Угу. Все документировано буквально. Я буду много цитировать, если позволите.
Позволю.
Все это документально... известно по документам. Все это личные записки и письма Сталина. Вот он лично правил учебник, первый вариант.
Угу.
Учебник Шестакова, он вписывал туда большие куски.
Ага. Ну, вы назвали, так сказать, первое государство.
Значит, всем... государство всегда свято, и поэтому всегда право. И оно должно быть великим и людоедским. Оно имеет право бесчинствовать как угодно, оно всегда право, потому что Россия осажденная крепость. Вот второй важный пункт.
Это
что Россия все тысячу лет живет во враждебном окружении.
Угу.
Там сначала степняки, монголы, потом немцы, псы-рыцари, потом французы, потом поляки. Но Россия всегда осажденная крепость.
А скажите, пожалуйста, вот вы упомянули очень мельком, но существует такой инструмент, если угодно, истории, как архивы.
Нет. Это вот как-то это совершенно неправильный вопрос в данном случае. Здесь же совершенно другая ставилась задача и совершенно обратный механизм действия. Значит, если грубо его начертить, схему этого процесса, то сначала был товарищем Сталиным придуман такой общий такой конструкция русской истории.
Упомянутая вами.
Ну, если угодно, я расскажу чуть более подробно, потому что она интересна сама по себе, какая-то конструкция. Для учебника 3-4 класса.
Угу.
Потом она была развита для учебника 10 класса, потом для вузовского учебника, а потом следующие 50 лет Институт истории пытался найти и каким-то образом документально обосновать эту концепцию русской истории. Ну, теперь... Здесь обратный ход был, обратное движение.
А теперь о концепции.
Концепция заключается, грубо говоря, в следующем, что было великое, могучее древнерусское государство, Киевская Русь. Никакие немцы, варяги не имели к созданию никакого отношения.
Так.
И это вообще такая выдумка врагов фашистов-расистов, цитирую.
Угу.
Вот. Потом, значит, эти дураки-князья, они расплодились во множестве, и это государство разнесли на удельные щепы. И тогда начинаются великие бедствия. Вот возвращается в школьный курс, отвергнутая накануне революции всеми, концепция ига, как унизительного состояния. Уже там накануне революции всем было давно известно, что это такое сложное отношение, не связанное ни с каким унижением, и вообще это довольно сложно. Вот. Возвращается старинная, начало 19 века, концепция ига унизительного, от которого русский народ страшно страдал. Вот.
Внешний враг,
да.
От которого надо спасать,
да,
и спасать враг. Любыми способами.
Да. И тогда мудрые московские князья ежовыми рукавицами собирают этих дураков всех, не понимающих своего счастья и пытающихся не собираться в одну кучу железной рукой. Поэтому Калита всегда прав.
Угу.
И рисовать его Калитопреступника надо еще и розовой краской. Вот. И начинается эпоха всеобщего процветания.
Угу.
Как только государство слабеет, так оно все.
Понятно.
Плашает.
Время идет. Что происходит дальше?
В каком смысле?
Ну, как, знаете, часики-то тикают. И тикают часики, что вот начинается период необходимости, так сказать, возобновления истории.
Да.
Начинается вот упомянутое вами дело Платонова. Начинается создание концепции. Начинается осуществление концепции. Но а как существует история при этом как наука?
История как наука при этом существует чрезвычайно плохо, потому что она вынуждена. С одной стороны, значит, открылись факультеты, и надо было восстанавливать преподавание, а как преподавать, никто не понимает, потому что начальство не распорядилось. И первые несколько лет, ну вот практически до 1938-1939, в общем, это был довольно большой кавардак. Пока не выработалась эта схема, пока ее начальство не утвердило, и пока в ходе многочисленных совещаний, многочисленных дискуссий не были неудачные участники этих дискуссий расстреляны, а удачные сделались академиками и дальше всех наставляли.
Угу. газета «Правда», в общем, в какой-то время, в какой-то степени ведь тоже является мелким инструментом истории, правильно?
Газета «Правда» не просто мелкий инструмент, а в этой истории она решающий инструмент.
Так.
Значит, вот важный переход, который совершается на этом пространстве от 30-го к 37-му году. В 37-м году уж был учебник Шестакова утвержден товарищем Сталиным. Нашелось время летом 37-го года, чтобы внимательно читать и дописывать учебник Шестакова до третьего класса.
Угу.
Вот. Очень важное было дело.
Скажите, пожалуйста, так все-таки, помимо учебника, который выходит в 1937 году, существует еще необходимость, ну, я не знаю, создание некой академической системы, а трудности, которые вы уже говорили.
Ну, вот совершенно не так стоит вопрос для тогдашней власти.
Тогда объясните как.
Значит, она дает инструкции. И эти инструкции должны исполнять те, кто представлен, вот эта красная профессура, которая представлена пестовать будущих историков. Вот. Поэтому главным наставлением служит газета «Правда», которая в 1937-1938 году раз в две недели непременно какой-нибудь большой разворот наставительный про историю печатает. Например, статью против Бухарина в 1938 году.
Или еще против кого-то.
Ну, вот это особенно интересное было, поскольку знаменовало такой уже очевидный переход от интернационализма не просто к национал-большевизму, а к такому агрессивному национализму. Это лето 1938 года. Ведь до этого к России дореволюционные относились с большим пренебрежением. Это вообще была такая... Ну, чего свергли, то и должно быть ничтожным.
Ну да.
Вот. И вся старая Россия была совершенно... Во-первых, она была тюрьма народов.
Угу.
Вот, царизм был душитель европейской свободы, тюрьма народов. И не мог обеспечить прогресс. Вечно Россию били за отсталость. И это была песня, которую большевики тянули... С 17-го года прямо до 32-го.
Угу.
Нация Обломовых, нация, которую убьют, нация, которая ничего не может. Русский народ такой вот на печи лежащий Илья Муромец. Вот. В 38-м году, вот уже до этого лично товарищ Сталин начинает указывать Демьяну Бедному, что не надо так.
Угу.
Демьян Бедный иногда не очень понимает.
Никит, на этом месте мы с вами сделаем паузу. Я напомню, что наш гость – историк Никит Соколов. Говорим мы об истории как особой науке в сталинский период. Продолжим буквально через пару минут.
Выхода нет. Эхо Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с историком Никитой Соколовым. Итак, публикация о Бухарине. И что там?
Да.
38-й год?
Да, там замечательный, в частности, был пассаж в этой газете. Вот, значит, в редакционной статье, направленной против Бухарина. Глупая и вредная реакционная болтовня о том, что русский народ в прошлом представлял собой сплошную реакционную массу лежебоков и лентяев, был воплощением всеобщей обломовщины, азиатской дикости и т.д. и т.п., не раз была решительно осуждена партией.
А когда ее
осуждали? Все вранье до последнего слова. Никогда в жизни партия ничего такого не осуждала и сама решительно этот взгляд насаждала, что старая Россия никуда не годилась, народ действительно был некультурен, и вот пришли большевики, и они его сейчас окультурят, произведя культурную революцию.
Угу.
Вот. Но ровно эти вот сигналы означали переворот на 180 градусов в направлении движения.
Угу.
Замечательно, что совсем не до многих, даже и вполне себе тонких наблюдателей процесса это дошло. Когда был объявлен конкурс на этот учебник, то вполне себе партийный и вполне себе хорошо ловящий носом воздух историк Милица Васильевна Нечкина, в последние прославленная как главный декабристовед, вот, написал свой конспект учебник.
Так.
То есть она даже написала целый учебник. Как она себе его представляла, как учили до сих пор.
И?
И, значит, в частности, там совершенно не было никакого патриотической ноты. Дмитрий Донской там был трус, который струсил на Куликовом поле. Куликовская битва вообще, значит, никакого существенного не имела. Значит, Минин и Пожарский были консерваторы-реакционеры, которые остановили революцию 17 века. Вот. Так так же учила академическая наука в виде школы Покровского.
Угу. Ну вот как раз...
Даже Милиция Васильевна, которая там была достаточно высоко к верхам, и даже писала этот учебник по почину и по личной просьбе одного из ближайших клевретов Жданова. И та не разобралась сразу, что к чему. А простая публика этот поворот заметила очень не сразу.
Концепция истории, излагаемая гостем, в общих чертах сохраняется в учебниках и ныне. В чем состоят ее основные неточности, спрашивает Александр.
Она ложна изначально во всех своих конструктивных элементах и не опирается ни на какие источники.
Никита, вы мне
Древняя Русь не была единым монархическим государством. Древняя Русь – это ровно такая же федерация, как греческие полисы. Такие же были на Руси волости, которые управлялись сами собой. Князь там не представлял из себя никакая это была не монархия. Князь там не был важным элементом политической структуры, но отнюдь не доминирующим. А гораздо более важным было городское вечевое собрание, угу. которое могло указать князю путь.
Вопрос к вам.
И князь этот должен был по этому пути идти в случае конфликта, потому что у него силы было гораздо меньше, чем у города.
Почему же концепция историка Иловайского заманчивалась и при царе, и в 20-е, и в 30-е, и при Брежневе, и сейчас? Еще была концепция Покровского, которую вы только что упомянули. Сообщение от Ильи.
Значит... Речь идет не о специальной ученой концепции Иловайского, я это должен подчеркнуть, а об учебниках Иловайского, угу. в которых, собственно, особенности его ученой концепции не находили большого отражения за там, нескольких двух штрихов второстепенных. А вообще говоря, учебники Иловайского вполне себе повторяли такую утвердившуюся с николаевских времен, со времен Николая I. Такую официозную схему. Вообще говоря, изобретатель его первоначальный Николай Михайлович Карамзин. Только не в истории его, где он гораздо глубже и тоньше, а в знаменитой записке о Древней Новой России, которая и до сих пор есть палладиум всех наших национал-патриотов и национал-консерваторов.
Кто из историков 19-20 веков вносил в историко-научное направление как концепцию саму идеологию, и в частности централизацию или наднационализм как апогей?
Как-то я в таких терминах не очень понимаю. Что существенно сказать, видимо? Тот образ русской истории, та конструкция политической Древней Руси, которую сейчас понимают все-таки профессиональные историки, и о которой широкая публика имеет сведения очень слабые, вот. Она на самом деле была известна уже в конце XIX века. Трудами историка Сергеевича, уже в курсе, в общем курсе Ключевского есть некоторые элементы, которые позволяют думать, что если бы Ключевский жил дальше, то он бы на этой позиции утвердился, но эта концепция не успела утвердиться, просто как-то революция, война и стало не до того. А дальше большевики начали все ломать под себя и просто переписали историю вне всякой связи с источниками, с корректными методами исторической науки. Ну, пусть как нужно было.
Как надо было.
Как нужно было для патриотического воспитания.
Никит, скажите, пожалуйста, какие, скажем так, институты существовали в исторической науке, в период 30-х годов?
Так они, собственно...
Я имею в виду как конкретные академические там институты.
Ровно те институты, которые сейчас воспроизводят эту матрицу,
так.
Они ровно тогда же и для этого и были созданы. Институты истории Академии наук, обращаю ваше внимание, существуют только в государствах с тоталитарными режимами.
Понятно.
И ровно тогда они в 1934 году и создаются.
Еще один вопрос от нашего слушателя звучит следующим образом. Хорошо бы конкретики, включая фамилии и судьбы историков.
Судьба Альденбурга и Платонова относительно хорошо известна.
Не всем.
Много было в последнее время монографий, и в интернете тыкните, в 2000 вы найдете. Вот. И даже есть специальная очень хорошая статья, сейчас, к сожалению, не помню, автора тоже в сети висит, просто так и называется «Академическое дело». Очень подробное, очень детальное, со всеми ссылками, по которым легко пройти и подробности эти увидеть. Ну, просто это как-то такое перечислить, хотя мне кажется, что это не трудно для радио.
Существует ли, можете ли вы привести в качестве примера какие-то, я не знаю, может быть, очень яркие? Вот тот пример с человеком, который падает на улице и, увидев наклонившегося к нему милиционера, спрашивает, за что, он очень яркий.
Это Лев Черепанов.
Существуют ли какие-то судьбы, которые заслуживают упоминания с вашей точки зрения? Там, по яркости эпизодов, по трагичности, особой трагичности судьбы?
Всем досталось чрезвычайно круто, но вот и испуганы они были вот как бы до самой смерти. Даже самые из них бескомпромиссные в молодости, вроде бы Сергея Бахрушина, после этого опыта были тише воды, ниже травы и занимались всякими второстепенными вещами и никогда не пытались как-то концептуализировать историю.
Вот вам, пожалуйста, вопрос, пришедший по интернету. А существовала ли когда-нибудь демифологизированная история в России? Разве царь не переписывал историю несколько раз? Разве сейчас в России история не как пропаганда?
Значит, про то, что какой именно царь переписывал историю, известен только один случай, что царь Иван Грозный переписал лицевой свод, лично редактировал. Это вот тоталитарные правители имеют такое обыкновение. Вот Иван Грозный переписывал историю, Николай I очень внимательно следил за тем, как движется работа сотрудников, готовивших тогда гимназические курсы. Вот. Товарищ Сталин очень внимательно следил. А в конце XIX века, после Александровских реформ, не было такой слежки. И не было такой... И школьная наука приблизилась к академической науке. И вот... В лучших своих образцах гимназические учебники конца XIX века, ну, я очень люблю учебник Сергея Федоровича Платонова. Вот он так составлен, что там сейчас можно не поправить ни слова.
Угу.
Он так корректно написан, что с тех пор наука далеко продвинулась, но поскольку он был корректный ученый и писал осторожно, то там нет ошибок, грубо.
А скажите, пожалуйста, вот если...
И сказать о том, что это какая-то идеология, совершенно нельзя, потому что никакой идеологии там нет. У Платонова, например, в школьном учебнике.
Если, например, взять, ну, как, знаете, в школьный период изучали мы там, я не знаю, историю древнего мира, историю средних веков. Ну, я так вспоминаю свои школьные учебники. Но ведь наверняка была ли возможность сопоставить, скажем, иностранные учебники истории, где хоть как-то упоминалась, я не знаю, история России, и советские того же периода.
Это как себе представляете?
Ну, не знаю, я про сейчас
когда
говорю.
Когда из библиотек просто выкинули все иностранное.
Я про сейчас говорю. Вот сейчас можно отследить, что вот здесь написано это, а вот здесь написано другое?
Да, отследить можно. Это совершенно не бином Ньютона, и более того, есть даже целые специальные издания сейчас ныне, вокруг которых группируются, ныне существуют издания, вокруг которых группируются вполне квалифицированные люди, вроде журнала «1 сентября», которые внимательнейшим образом за этим следят.
Вот сообщение пришло. Мой дядя историк в 30-е годы повесился. Он занимался Шамилем, а отношение к нему все время менялось.
Отношение к нему все время менялось. То он был великий герой борьбы с царизмом, то и английский шпион.
Ну, понятно.
Вот, и не угадать было, как надо писать на этой неделе.
Ну, в общем, насколько я понимаю, так происходило очень со многими вещами, потому что вчера человек мог быть знатным наркомом, личным другом товарища Сталина, а на следующий день уже ситуация менялась, его вычеркивали из учебников,
да,
и все.
В учебнике не очень успели попасть, разве что в краткий курс истории ВКПБ, который тоже редактировался лично товарищем Сталином. А вот что с фотографиями делалось, это замечательная история, как исчезали с фотографии люди, с парадных фотографий на Красной площади, люди вдруг...
Предшественник фотошопа?
Ну, ретушеры были очень искусные в те времена.
Да.
Чрезвычайно искусные были ретушеры. Из большой советской энциклопедии вырезали во всех библиотеках фотографии.
Да что вы говорите?
Ну, что я говорю? Так оно и было.
Война. Война и послевоенный период.
Оказал ли он влияние на историческую практику?
Ну, конечно.
Да, безусловно. Значит, уже... Значит, начало войны сопряжено с... таким укреплением патриотической ноты. значит, оправдываются и героизируются те персонажи отечественной истории, которых прежде невозможно было с никакой марксистской точки зрения героизировать.
Типа, например?
Типа Суворова, который, вообще говоря, душитель свободы.
А, ну да.
И польской свободы, и крестьянской свободы, и вообще чудовище, на самом деле, внутри страны. Вот. Об этом немедленно забываются, тут же вспоминается, как он, пуля дура, штык молодец, и как он бил внешнего врага, и возникает и фильм Суворов, и орден Суворова, и вот таких примеров масса. Вот. Но когда этот патриотизм раскованный, и армия приобрела другой вид, боевой вид, ведь что, собственно, произошло? Это очень плохо сейчас, особенно сейчас в связи с этой чудовищной фанфарой по поводу 65-летия, это уже окончательно как-то из общественного сознания выпало. И как-то уже все начинают верить, что товарищ Сталин создал могучую, непобедимую армию. Ту армию, которую товарищ Сталин создал для себя, которая вся сплошь была, вот все самостоятельные люди оттуда были выбиты в 37-38 году, и остались только вот эти вот, что изволите. И вот эта армия войну проиграла в 41-м году. И даже люди, которые в то время воевали, говорили, сильнее выражения употребляли про этих своих военачальников.
Да, в общем, и товарищ Сталин употребил такое же выражение.
Поэтому в августе 41-го года товарищу Сталину пришлось подписать приказ 270 о назначении рядовых, которые способны что-то делать, на командные должности. Тогда в результате к 43-му году возникла другая армия. Не та, которая нужна была режиму в мирной жизни.
А та, которая могла победить.
А та, которая победила.
Ну, плюс еще кого-то возвращали.
А вот когда с лету 44-го года стало понятно, что уже война кончается, что уже победа будет за нами, вот тут начинают готовить инструменты, как этот народ загнать обратно в это стойло. И в июне 44-го года собирается многодневное, многолюдное собрание историков при ЦК, и они целую неделю обсуждают, как следует преподносить немецкое влияние и заграничное влияние в русской истории, как следует относиться к национальным движениям, как следует относиться к героям нашей истории. То есть готовится то, что потом будет называться, то, что потом приобретет частную и ложно понимаемую вывеску борьбы с космополитизмом. Готовится кампания осаждения либерального духа. Вот осадить этот либеральный дух, который воспринял
год, да?
июнь 44-го года.
А скажите, пожалуйста, вот существовал такой человек, как Трофим Денисович Лысенко, если я не ошиблась в имени отчестве, который в какой-то степени является знаковой фигурой для науки, да? Понятно, что я имею в виду. А можете ли вы привести в качестве примера аналогичную фигуру в науке истории?
Чтобы вот такой прямо величины, чтобы ему все поручили и чтобы он все как бы все собой символизировал, нет, поскольку не существует единого поля в такой степени, как в биологии. Наука истории устроена все-таки таким образом, что там требуется конкретное знание, которое неизбежно распределено по разным эпохам и разным странам. Поэтому нельзя назначить одного Лысенко в истории.
Ну, группа в Лысенок
да.
была?
Значит, по новейшей истории был назначен Минск в качестве Лысенко, по западной истории были назначены еще уполномоченные люди. Вот по таким секторам были уполномоченные люди.
Ага.
Поэтому их было много.
И основной чертой, основной характеристикой их деятельности можно было считать сервильность, потому что я, например, слышала, что Минск был вполне себе уважаемый человек.
Нет, они тут ну, как-то не надо путать, я как-то их так ругаю, они в личном качестве.
Я не про личное.
Очень
качество.
Часто были вполне себе достойные люди.
Я не про личное качество. Они были, я не знаю, профессиональными историками или у них
Более того, вот эти люди, которые начали в 30-е и все-таки занимались конкретными исследованиями там, в 30-е и 40-е, к 50-м уже вполне себе были опытные и сведущие, практикующие историки. Но они всегда готовы были засунуть это свое ремесло в карман и написать как надо.
Ага. Вот, пожалуй, вы ответили на мой вопрос. Еще вопрос, пожалуйста. А существовала такая дама, академик, если я не ошибаюсь, Лина Штерн, которая была жертвой разборок с Еврейским антифашистским комитетом. Но одна из версий того, что ее не постигла судьба многих членов этого комитета, была связана с тем, что якобы она была причастна к изобретению очень интересующего товарища Сталина лекарства. Есть такая версия. А были ли люди, которых, что называется, доставали? Вы мельком упомянули, что в один прекрасный момент возникла необходимость, и кого-то вернули, что называется, из ссылок и лагерей. Можете ли вы упомянуть такие имена?
Да, конечно. И люди, много трудившиеся, причем многие были уже стариками извлечены, вроде Бахрушина, уже не молодого, и его учителей, которые, собственно, редактировали и рецензировали все эти учебники. Но вот если позволите, мы с вами как-то уклоняемся в сталинскую эпоху. А штука же в том, что эти метастазы, они видны при протяженном рассмотрении. Можно я одну метастазу продемонстрирую?
Ну, пожалуйста. Хотя программа, помните, да, как называется? «Именем Сталина».
«Именем Сталина». Вот «Именем Сталина» называется на самом деле «Дискуссия о модернизации в современном российском обществе». Вот... Слово «модернизация» в этой дискуссии употребляется в том замечательном смысле, в каком придумывал употреблять применительно к истории, не применительно к станочному парку, а применительно к истории товарищ Сталин. И придумал он это на учебнике истории для третьего класса, когда начертал в нем собственной рукой, что Петр был великий цивилизатор и модернизатор России. В связи с этим, обратите внимание, вот в советские времена там же народная масса всегда права против власти.
Так.
И любой самый даже чудовищный бунт, даже казачий, все равно там в конечном итоге оправдывается как исторически прогрессивный. За одним единственным исключением. Стрелецкие мятежи всегда ретроградные, консервативные и контрреволюционные, потому что они против Петра.
Понятно.
А Петр наш все он модернизатор.
Понятно.
Вот. При этом давно известно профессиональным историкам, что Петр совершенно никакой не модернизатор, а губитель процесса модернизации в русском обществе. Именно в строгом историческом смысле.
Угу.
Потому что модернизация называется не обновление станочного парка и не вооружение гвардии мумбу-юмбу вместо луков АКМами. Это не модернизация, она все равно остается племенной гвардией. А усложнение общественной и социальной структуры и появление человека нового вида, автономного, универсального человека.
Ну, а может, не надо было ее усложнять в тот период?
Надо. Мы же потому и буксуем по этому кругу, что мы обновляем станочный парк, но не обновляем человека, который должен бы эти станки дальше совершенствовать бесконечно.
Не могли бы вы сказать, насколько сильно повлияла пропаганда Екатерины II на современные расхожие представления о русской истории? То есть нас с вами пытаются убедить в том, что все, о чем мы с вами говорим, это дела давно минувших дней, никому это сегодня не интересно, и никакого значения это сегодня не имеет. Хотя на меня произвел впечатление ваш пример с модернизацией, откровенно говоря.
Ну, об этом можно было бы подробнее говорить, но неважно. Вот, из пропаганды Екатерины II, по-моему, в школьном курсе уцелел только один элемент, но самый существенный из ее пропаганды. Собственно, вся историческая пропаганда Екатерины II, ну, имеется в виду ее записки, которые она много лет писала и всякий раз переписывала, и все стремилась доказать одну вещь, что муж, которого она убила, Петр III, был ничтожество и негодяй.
Угу.
Значит, современные историки все-таки так не считают. Он не был пьяницей, негодяй и ничтожество, он был вполне себе человек с идеями, хотя не замысловатый. Вот. И, вообще говоря, вполне отвечает тогдашнему, 18 века, образу просвещенного монарха. И, например, вот этот акт, который у нас до сих пор преподносится, вот точно в школьных учебниках, по Екатерине преподносится. Значит, окончание Семилетней войны, когда он якобы предлагает сепаратный мир Пруссии Фридриху,
угу.
И тем, значит, лишает Россию всех достижений в Семилетней войне. Да совершенно это не был сепаратный мир. Это была декларация о мире, обращенная ко всем воюющим странам. Идея вечного мира.
Давайте мы в 20 век вернемся. Я хотела бы вот что вас спросить. Когда в 56-м году идет разоблачение культа личности, ведь тоже происходит очередное переписывание истории, правильно?
Да. Более того, оно происходит очень фундаментальное. Вот один из важнейших мифов, который утвердился при Сталине, и всякий раз, как режим твердеет, он опять возобновляется, это миф о модернизаторской и укрепляющей роли для государства Ивана Грозного и его опричнины. Вот этот миф, что бояр сокрушили, и тем освободили дворянство, и тем сплотили государство и сделали его великим, это точно миф. Вот. В сталинское время ничего с этим нельзя было поделать, но как только вождь и учитель помер, немедленно после объявления оттепели и после 20-го съезда были из столов историков. Многие историки работали в стол.
Угу.
Вот для себя. Из столов историков были извлечены фундаментальнейшие исследования, которые доскональнейшим образом показывали, что не боярство пострадало, что Опричнин нанесло урон крестьянству по большей части и горожанам, и что никакого политического смысла Опричнин не имело, кроме установления восточно-деспотического самодержавия.
Никита,
и государство оно не укрепило, а разрушило, приведя к великой смуте.
У нас времени остается совсем чуть-чуть. Я бы попросила вас, ну вот пять в конце программы назвать основных мифов, которые сегодня живут в наших головах, рождением которых мы обязаны сталинской истории как особой науки.
Первое и главнейшее, что сильное государство — это государство с царской властью.
Так.
Это совершенно не обязательно. Это как бы исторический опыт свидетельствует, что сильным бывает государство как раз совершенно другим устройством.
Так, раз.
Второй, более частный, что государство не подлежит никакому общественному контролю. Вот когда вчера, позавчера объявили постановление Тверского суда о том, что швейцарские дворники из президентской администрации не подсудны, вот, то это, в общем, подарок товарищу Сталину. Никто не имеет... Государство одно знает.
Время идет. Вы два мифа только назвали. Ну, татаро-монгольское иго.
Татаро-монгольское иго. Берем.
Калита как хороший человек.
Калита как хороший человек. Берем. Главный и самый чудовищный — это, конечно, о Петре и VI уже давайте назову, о том, что осажденная крепость. Ну, какая же осажденная крепость?
Все, Никит, время истекает, песок весь высыпался. Я напомню, что наш гость...
Осажденная крепость помещалась в XIV веке в границах нынешнего московского уезда. И ведя три столетия непрерывно оборонительные войны,
эту
распространилась до Тихого океана.
Эту песню «Не задушишь, не убьет» — это историк Никита Соколов, цикл передач именем Сталина совместно с издательством «Роспен» при поддержке фонда имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Я ведущая Наталья Болцянская. Прощаюсь. Спасибо.
Выхода нет.